Бедная сестра Мор. Когда мы услышали, что она умерла, мой муж почувствовал себя ужасно. У нас обоих было ощущение, что нет больше любимой матери, к общению с которой так стремились наши сердца. Кое-кто может сказать, что если бы мы были на месте тех, кто знал о потребностях и нуждах этой сестры, то ни в коем случае не поступили бы подобным образом. Я надеюсь, что вы никогда не будете страдать от угрызений совести, которые должны чувствовать те, кто настолько был занят собственными делами, что не пожелал взять на себя ответственность за дело сестры Мор. Да смилуется Бог над тем, кто настолько боится быть обманутым, что пренебрегает достойными, самоотверженными служителями Христовыми. В оправдании этого пренебрежения прозвучало замечание. Мы столько раз обжигались, что опасаемся незнакомых людей. Разве наш Господь и Его ученики наставляли нас быть такими уж осторожными и не принимать странников, чтобы не допустить ошибки и не обжечься, приняв недостойного человека? Апостол Павел увещевает в послании к евреям: «Братолюбие между вами да пребывает. Не обольщайтесь тем, что может наступить время, когда не будет необходимости в этом увещевании, когда прекратится братская любовь». Апостол продолжает: «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Прошу вас, читайте Матфея 25:31 и далее. Читайте, собратья, эти тексты всякий раз, когда берете в руки Библию утром и вечером. Благие дела, совершенные теми, кто войдет в Царство, были сделаны Христу в лице Его страждущего народа. Творившие добрые дела не думали, что они что-то сделали для Христа. Они делали только то, что велело им чувство долга по отношению к страждущему человечеству. Стоящие же по левую сторону не осознали, что оскорбили Христа, пренебрегая нуждами Его народа. Но они упустили возможность сделать что-либо для Иисуса в лице Его святых, и из-за этого были ввергнуты в муку вечную. И один из явных пунктов, которым они пренебрегли, гласит: «Был странником, и не приняли меня». Все это характерно не только для Батл-Крика. Я опечалена повсеместным эгоизмом, который мы замечаем среди тех, кто возглашает соблюдение субботы. Христос пошел приготовить нам вечные обители. Так неужели мы откажемся принять в своем доме Его в лице Его святых, у которых нет крыши над головой? Он оставил свою обитель славы, свое величие и высокое положение, чтобы спасти погибшего человека. Он сделался нищим, чтобы мы обогатились его нищетой. Он был унижен и оскорблен, чтобы возвысить человека и приготовить ему дом, несравненный по красоте, вечный, как престол Божий. Победители, которые в конце концов воссядут со Христом на престоле, будут следовать примеру Иисуса и доброхотно, радостно жертвовать для Него в лице Его святых. А те, которые не могут по доброй воле делать это, потерпят вечные наказания. Глава 115. Здоровая кухня. В течение последних 7 месяцев мы находились дома лишь около 4 недель. За время наших разъездов от Айовы до штата Мэн мы множество раз ели самую разнообразную пищу. Некоторые из тех, кого мы посещали, жили согласно полученному свету. Другие, имевшие те же самые возможности научиться здоровому образу жизни, с трудом делали первые шаги в реформе. Они говорят, что не знают, как готовить пищу согласно новым правилам. Но у них нет никакого оправдания, ибо в труде «Как жить» приведено множество прекрасных рецептов, и эта книга доступна всем. Я не утверждаю, что принципы приготовления пищи, которым учит эта книга, идеальны. Вскоре я надеюсь представить небольшой труд по некоторым позициям, более соответствующий моим взглядам. Однако книга «Как жить» учит приготовлять еду гораздо лучше, чем это делается даже среди адвентистов седьмого дня. Многие не готовят пищу надлежащим образом, ибо не считают это своей обязанностью. Пища должна быть простой, здоровой и легкой. В ее приготовлении не рекомендуется использовать животные жиры, сливочное масло или мясо. Умение должно сочетаться с простотой. Поэтому женщины должны читать эту книгу и использовать советы, данные в ней. Многие люди страдают из-за того, что не беспокоятся о правильном питании. Таким я говорю, вам пора пробудить свою дремлющую энергию и надо читать. Научитесь готовить простую и вместе с тем вкусную и здоровую пищу. С другой стороны, не следует считать правильным скудное, истощающее организм питание лишь потому, что мы не рекомендуем кухню, потакающую испорченному вкусу или чрезмерному аппетиту. Многие люди, ослабленные болезнью, нуждаются в питательной, обильной и хорошо приготовленной пище. Мы часто видим, что хлеб с отрубями прокисший и недопеченный бывает тяжелым для желудка. Это происходит из-за нежелания научиться важной обязанности – хлебопечению. Иногда мы видим, что пресные сдобные булочки или легкая выпечка бывает то подгоревшей, то непропеченной. Поварихи в этом случае говорят, что умеют хорошо готовить старым способом. Хотя, по правде говоря, даже их семьи не любят их стряпню, особенно хлеб с отрубями. Они готовы скорее умереть от голода, чем есть такую пищу. Я сказала себе, что не удивлена этому. Именно данный метод приготовления пищи делает ее столь невкусной. Употребление такой пищи неминуемо ведет к расстройству желудка. Незадачливые кулинары и те, кто вкушает их стряпню, авторитетно подтвердят вам, что это не соответствует реформе здоровья. Желудок не в состоянии хорошо переваривать грубый прокисший хлеб. Этот хлеб сможет превратить здоровый желудок в больной. Вкушающие такую пищу ощущают упадок сил. Так в чем же причина? Некоторые из вышеописанных людей провозгласили себя последователями реформы здоровья, не являясь на самом деле таковыми. Они не знают, как готовить пищу. Они делают булочки, блюда из картофеля, хлеб с отрубями. Вот и все их меню. С небольшими изменениями, и организм от такой пищи не укрепляется. Они полагают, что время, посвященное приобретению серьезного опыта приготовления вкусной и здоровой пищи, будет потрачено напрасно. Некоторые считают, что раз то, что они съели, безвозвратно ушло, почему бы не набить желудок всем, что можно в себя запихнуть? Но им следовало бы есть лишь тщательно приготовленную пищу. Очень важно, чтобы вкушаемая нами пища была привлекательна. Если все наоборот, и мы едим механически, значит, мы не питаем и не созидаем свой организм, что могло бы иметь место, если бы мы наслаждались пищей, попадающей в наш желудок. Мы – это фактически то, что мы едим. Поэтому, чтобы иметь хорошую кровь, мы должны питаться чистой пищей, приготовленной надлежащим образом. На всех кулинарах и поварах лежит религиозная обязанность научиться приготовлять здоровую и разнообразную пищу, которую можно было бы есть с удовольствием. Матери обязаны учить своих дочерей стряпать. Что может быть важнее в воспитании юных девушек, чем это? От питания человека зависит его жизнь. Скудная, ограниченная, неполноценная пища постоянно отравляет кровь, ослабляет органы, вырабатывающие ее. Очень важно, чтобы кулинарное искусство считалось одной из самых важных отраслей воспитания. Лишь немногие умеют хорошо готовить. Молодые девушки считают работу на кухне унизительной, черной. Но это не так. Они рассматривают столь важный вопрос с неправильной точки зрения. Познание способов приготовления здоровой пищи, особенно хлеба, не унижает их, но, напротив, возвышает. Во многих семьях мы видим людей, страдающих несварением желудка, и зачастую виной тому плохой хлеб. Хозяйка дома решает, что его надо съесть, и все едят его. Можно ли таким образом избавляться от плохого хлеба? Надо ли заставлять желудок переваривать его? Может ли желудок сделать кислый хлеб сладкий, грубый, мягким, черствый, свежим? Часто матери пренебрегают этой стороной воспитания своих дочерей. Они берут бремя на себя и изнуряют себя, в то время как их дочери освобождены от работы по дому и заняты вязанием, хождением в гости и собственными развлечениями. Это слепая любовь и ложная доброта. Так мать наносит своей дочери вред, от которого она будет страдать всю жизнь. С годами, когда ей придется вести свое хозяйство, она не будет к этому готова. Такие дочери не смогут ни исполнять своих обязанностей, ни нести ответственности. Они легко шагают по жизни, освобождая себя от ответственности, в то время как мать задавлена бременем забот, подобно листу в пачке бумаги. Дочь не хочет быть нелюбезной по отношению к своей матери, но часто равнодушие и невнимательность делают ее такой. Дочь должна быть внимательной к своей матери, замечать ее усталость, боль и страдания и стараться во всем помогать ей, облегчать бремя ее жизни и давать ей возможность отдохнуть. Иначе она окажется на одре болезни, а может быть и смерти. Так почему же матери так слепы и небрежны в воспитании своих дочерей? Посещая различные семьи, я была встревожена тем, что часто мать несет тяжелое бремя, то время как дочь, бодрая духом и имеющая отменное здоровье, не исполняет никаких обязанностей. Когда происходили большие собрания и семьи принимали у себя гостей, я видела, как матери несли непосильное бремя работы. Все лежало на них, а дочери садились болтать с молодыми гостями. Все это кажется мне настолько несправедливым, что я не могу не обратиться к этой легкомысленной молодежи и не призвать ее к труду. Освободите своих усталых матерей. Отведите их в комнату, усадите в кресло и дайте им отдохнуть и насладиться обществом друзей. Но не только дочери виновны в таком положении вещей. Матери также виновны. Они не учат терпеливо своих дочерей готовить пищу. Они знают, что дочери ничего не могут делать на кухне, и потому мать не знает отдыха. Ей приходится думать обо всем, что требует заботы, размышления и внимания. Юных девушек следует основательно наставлять в приготовлении пищи. Какими бы ни были обстоятельства их жизни, это умение им всегда пригодится. Такой вид воспитания имеет самое приятное влияние на человеческую жизнь, особенно на жизнь тех, кто нам наиболее дорог. Многие жены и матери, не получившие должного воспитания и не умеющие работать на кухне, ежедневно подают своим семьям плохо приготовленную пищу, которая непременно и неуклонно разрушает органы пищеварения, ухудшает качество крови и зачастую ослабляет сопротивляемость воспалительным заболеваниям, что может привести к безвременной кончине. Употребление грубого, кислого хлеба уже многих свело в могилу. Мне как-то рассказали такой случай. Одна кухарка испекла грубый, кислый хлеб. Для того, чтобы скрытно отделаться от него, она выбросила этот каравай в хлев, где держали взрослых свиней. На следующее утро хозяин обнаружил, что одна из его свиней сдохла. При вскрытии в ее желудке были найдены остатки грубого хлеба. При расследовании этого дела девушка призналась в содеянном. Она даже представить себе не могла, что испеченный ею хлеб подействует на свиней подобным образом. Если грубый, кислый хлеб в состоянии убить свинью, которая может сожрать даже гремучую змею и почти любую мерзость, то как же он подействует на нежный человеческий желудок? Научиться печь хороший, сладкий и вкусный хлеб из муки самого грубого помола – религиозная обязанность каждой христианки. Матери должны с самой ранней юности приучать своих дочерей к работе на кухне и обучать их искусству кулинарии. Матери не следует ожидать, что ее дочери постигнут все секреты домоводства без ее участия в воспитании. Она должна наставлять их терпеливо, с любовью, представляя кухонную работу как можно более приятной, сохраняя при этом радостное выражение лица и говоря слова воодушевления и одобрения. Если дочери будут ошибаться, пусть даже неоднократно, не порицайте их. Они и так могут пасть духом и, поддавшись искушению, сказать: «Все бесполезно, я никогда не научусь делать это». Поэтому не надо тратить время на порицание. их воля ослабевает, и они нуждаются в одушевлении, в ободряющих и обнадеживающих словах, таких как «Не бери в голову эти ошибки, ты только учишься, а потому можно ожидать неудач. Попробуй еще раз, думай над тем, что делаешь. Будь очень внимательным, и ты обязательно добьешься успеха». Многие матери не осознают всей важности такого воспитания. И вместо того, чтобы волноваться и заботиться о наставлении своих детей, исправлять их неудачи и ошибки, неизбежные в процессе обучения, они предпочитают делать все своими руками. А когда их дочери делают что-то не так, они отсылают их из кухни, говоря: «От тебя нет никакой пользы, ты ничего не умеешь делать. Ты меня раздражаешь и мешаешь мне больше, чем помогаешь». Таким образом, первые старания учениц отвергаются, а первые неудачи так охлаждают их интерес и желание обучаться, что они побоятся повторить попытку и предпочтут шить, вязать, заниматься уборкой. Словом, будут заниматься всем, чем угодно, только не приготовлением еды. В этом кроется большая ошибка матери. Она должна терпеливо наставлять дочерей, чтобы они могли приобрести практический опыт, который избавит их от неуклюжих и неловких движений на кухне. К этому я хочу добавить выдержки из свидетельства номер 10, опубликованного в 1864 году. Избалованные дети слишком многого хотят от родителей. И когда их ожидания не сбываются, они разочаровываются и падают духом. Такой нрав останется у них в течение всей жизни. Они будут несчастны, требуя от других поддержки и ожидая, что их будут выслушивать, что с ними будут соглашаться. Встретив возражение, даже когда они повзрослеют, они будут считать себя оскорбленными. Таким образом, они прокладывают свой путь в мир, еле-еле неся свой крест, часто ропща и раздражаясь, потому что ничего их не устраивает. Заблуждающиеся родители преподают детям урок, не только оказывающий губительное действие, но и вонзающие шипы в их собственные стопы. Они думают, что, удовлетворяя желания своих детей и позволяя им потакать своим наклонностям, добьются их любви. Какая ошибка! Дети, избалованные таким образом, вырастают необузданными в своих желаниях, непокорными, эгоистичными, придирчивыми и властными, становятся проклятием для себя и окружающих. Родители в значительной степени держат в собственных руках будущее счастье своих детей. Им ниспослана важная работа по формированию характера своих детей, ибо наставления, полученные в детстве, останутся с детьми в течение всей их жизни. Родители сеют семя, которое прорастает и приносит плод, либо добрый, либо дурной. Они могут готовить своих сыновей и дочерей для счастья или для беды. Детей следует с самой ранней юности учить быть отзывчивыми, помогать другим. Множество дочерей века сего могут без угрызения совести наблюдать, как их матери надрываются, готовя, стирая или работая утюгом, в то время как они сидят в комнате и читают романы, вяжут или вышивают. Их сердца бесчувственны, как камни. Но откуда взялось это зло? Кто обычно более всего виноват в этом? Бедные, заблуждающиеся родители. Они упускают из виду будущую пользу для детей и из-за своей слепой любви позволяют им пребывать в праздности, делать лишь то, что не требует умственного или физического напряжения, а затем оправдываются тем, что их ленивые дочери слабы. Но что сделало их слабыми? Во многих случаях неправильное отношение к ним родителей. Умело подобранное количество работы по дому будет развивать их ум и тело. Но детей лишают этого из-за ложных представлений, пока у них не появляется отвращение к работе. Им неприятен труд. Он не соответствует их аристократическим замашкам. Им кажется недостойным и даже непристойным мыть посуду, гладить или стирать белье. Такое светское наставление и получают дети в наш несчастливый век. Народ Божий должен руководствоваться более высокими принципами, чем люди, поглощенные мирскими интересами, которые соразмеряют все свои действия с модой. Богобоязненные родители должны готовить своих детей прожить жизнь с пользой. Готовьте их нести свой крест, пока они еще юны. Если дети не приучены к труду, они очень быстро устают. Они начинают жаловаться на ломоту в спине, боли в суставах и усталость рук и ног, и уже возникает опасность, что вы, сочувствуя им, сделаете данную работу сами, лишь бы они не страдали. Дайте детям сначала очень легкие обязанности, а затем понемногу, ежедневно увеличивайте их, пока они не смогут выполнять необходимый объем работы без чрезмерного утомления. Отсутствие активности у детей – основная причина боли в спине и суставах. Матери должны брать дочерей с собой на кухню и терпеливо обучать их. Здоровью дочерей от этого труда будет только польза. Их мышцы нальются силой и крепостью, а их мысли будут здоровыми и поднимутся над заботами дня насущного. Дети могут утомляться, но как сладок отдых после того, как выполнена обязательная работа. Сон, естественный, приятный восстановитель сил, вдохнет новую энергию в уставшее тело и приготовит его к заботам дня грядущего. Не говорите детям, что не имеет значения, трудятся они или нет. Учите их, что их помощь необходима, что их время ценно и что вы зависите от их труда. Глава 116. Книги и брошюры. Надлежащее обращение и распространение нашей литературы – одна из самых важных отраслей нашей нынешней работы. Без нее мы сделаем крайне мало. И наши служители могут участвовать в решении этого вопроса активнее, чем кто-либо другой. Правда, несколько лет назад многие из наших проповедников в деле продажи книг заходили слишком далеко. Некоторые из них добавляли в число продаваемых товаров не только литературу сомнительного содержания, но также и различные мелкие вещицы. Теперь же кое-кто из наших служителей впал в другую крайность относительно того, что я высказала в свидетельстве номер 11 по поводу продажи нашей литературы. Один брат из штата Нью-Йорк, не слишком загруженный работой, был также агентом по распространению литературы и имел ее в большом ассортименте. Вдруг он решил больше этим не заниматься и написал в издательство, заявив, что исполняет написанное в свидетельстве номер 11. Это несправедливо. Я привожу здесь выдержку из свидетельства номер 11. Бремя торговли нашими изданиями не должно лежать на служителях, которые проповедуют Слово Божье и наше учение. Им надо бережно относиться к своему времени и силам, чтобы использовать их исключительно для евангельских собраний. Им не следует расходовать свое время и силы на продажу наших книг, потому что это могут сделать те, кто не занимается проповедью Слова Божьего. Когда служитель переходит на новые поля, ему приходится брать с собой книги для продажи. Возможно, в других обстоятельствах ему также придется продавать литературу нашего издательства. Но надо избегать этой работы всякий раз, когда ее можно поручить другим. Первая часть этой выдержки объясняется ее заключением. Чтобы немного больше прояснить, каково мое отношение к продаже книг, скажу, что таких служителей, как пресвитеры Эндрюс, Вагонер, Уайт и Лавбора, курирующих всю эту работу и, следовательно, имеющих слишком много хлопот и трудов, не следует обременять еще продажей наших изданий, особенно во время лагерных собраний и генеральной конференции. Свидетельство было дано, чтобы исправить тех, кто настолько сильно уронил достоинство нашего дела, что на самых важных собраниях предлагал присутствующим товар, не имеющий ничего общего с нашей работой. Наши служители, имеющие крепкое здоровье, могут с должной пристойностью и в надлежащее время заниматься продажей нашей важной литературы. Особенно активно следует торговать трудами, недавно представленными вниманию нашего народа и требующими от него энергичных усилий в наше время. За 4 недели нашего путешествия по графствам Грейтед, Сагино и Тоскола мой муж продал и раздал бедным литературы на $400. Сначала он рассказывал народу о важности этих книг, а затем, когда люди были подготовлены, вместе с несколькими помощниками начинал продажу.